Сутра карма. Готовность. Наши мечты исполнятся не раньше, чем мы к этому окажемся готовы. Так судьба защищает нас. Много лет у меня была мечта познакомиться с самым печатаемым и популярным из ныне живущих философов Кеном Уилбером, автором так называемой «интегральной философии». У него 100-миллионные тиражи книг и не меньшее число последователей. Матеры, в общем, человечище. Друзья говорили, что могут устроить мне знакомство с ним, но все время что-то не складывалось. Встреча срывалась. И цепочка из 6 рукопожатий никак не соединяла нас с Уилбером. Да и что бы я мог предложить ему на этой встрече? Автограф попросить? Очень часто человек, поставив перед собой важную цель, не понимает, почему все его усилия не дают ожидаемого результата. Он изо дня в день упорно работает, старается, а мечта так и остается недосягаемой. Чтобы объяснить, как работает этот закон, используем простую аналогию. Представьте велосипедиста, едущего по дороге. Вот перед ним появился крутой холм. Неопытный велосипедист попытается набрать необходимую для подъема скорость. Сильнее крутить педали, находясь уже на склоне холма, и, соответственно, быстро устанет. Возможно, ему даже придется остановиться и пешком подняться наверх, ведя рядом велосипед. Опытный же велосипедист еще задолго до холма начнет ускоряться и затем преодолеет препятствие без особых усилий, почти не потеряв темп. На языке классической физики холм — потенциальный барьер, а чтобы преодолеть его, велосипедист, как и частица, должен иметь определенный заряд кинетической энергии. И либо эта энергия есть, и барьер будет преодолен, либо ее нет, и препятствие останется непокоренным. Это закон сохранения энергии. Если перенести эту аналогию в ситуацию с кармическим законом, можно сказать, что перед каждым важным периодом нашей жизни судьба проверяет нас на готовность, создает потенциальный барьер. Если мы его преодолеем, мы готовы. Нет — нужно понять это и сделать правильные выводы. Здесь карма, активная и скрытая, выступает эквивалентом нашей кинетической энергии. С понятием «потенциальный барьер» в квантовой физике связано интересное явление — тоннельный эффект. Например, он часто наблюдается в микромире. Его суть состоит в том, что микрочастица может преодолеть потенциальный барьер, не имея для этого достаточной энергии. По аналогии с велосипедистом, как если бы он проехал через гору насквозь, по тоннелю. При этом ему не пришлось бы увеличивать скорость и прикладывать дополнительные усилия. И если для велосипедиста, в общем-то, не важно, как он преодолел холм, если, конечно, он не участвует в соревнованиях, то в ситуации с кармическим законом такое не проходит бесследно. Пример из жизни — люди, которые выиграли в лотерею. Человек, который ничем особенным не отличался, вдруг получает большие деньги. Статистика показывает, что когда проходит время и все деньги потрачены, уровень жизни таких людей практически не изменился. Более того, он ухудшился. Просто они не были готовы к выигрышу. И тем самым невольно нарушили закон готовности со всеми прилагающимися негативными последствиями. Ведь они не сделали ничего для того, чтобы получить эти деньги. Не набили шишек, не учились и не работали для этого. Ребенок, прежде чем научиться ходить, должен больше 50 раз упасть. Да, он видит, как легко делают это родители, но одно лишь желание освоить этот принципиально новый для него способ передвижения ничего не даст. Потребность ходить сможет реализоваться не раньше, чем опорно-двигательный аппарат станет более совершенным, и тело будет к этому готово. И все другие жизненно важные процессы происходят не раньше, чем человек становится к этому готов. С момента зачатия и до рождения наш организм проходит все стадии эволюции животного мира, от примитивного одноклеточного организма к человеку. И ребенок не может родиться до тех пор, пока не будет способен дышать и обеспечивать организм кислородом. Так что к каждому событию предшествуют определенные стадии развития, которые необходимо пройти. Мироздание уберегает нас от разочарований, которые поджидают, если мы попытаемся перепрыгнуть через ступеньку. Каждому из нас знакомо состояние сомнения, неуверенности в правильности своих действий. Мы боимся, не решаемся, откладываем подчас серьезные шаги на потом, и в результате некоторые наши мечты и планы осуществляются позже, чем могли бы, или вообще остаются несбывшимися. Что мешает нам ощутить готовность к действию? Психологическая готовность имеет свою структуру, которую описали психологи Дьяченко и Кандыбович. Вот что необходимо для этого состояния. Положительное отношение к деятельности. В контексте целей человек должен быть мотивирован, привлечен целью, задачей. Цель должна нравиться. Определенные черты характера, способности, темперамент, которые соответствуют требованиям деятельности, задачи. Необходимые знания, навыки, умения. Устойчивые особенности мышления, восприятия, внимания, способность мобилизоваться и концентрироваться. Возьмем ошеломительную славу, которую снискал Казимир Малевич, написав «Черный квадрат». Многим покажется, что это незаслуженная удача. Но Малевич всерьез готовил себя к гениальной миссии в искусстве, мечтал сказать свое новое слово в истории. Он очень много теоретизировал, писал трактаты, изучал дух и способности нового искусства. И его час пробил в декабре 1915 года на последней футуристической выставке 010, открывшейся в Петрограде на углу Мойки и Марсового поля. Его «Черный квадрат» стал сенсацией. Путь Малевича к «Черному квадрату» был стремителен. С момента его первых любительских живописных опытов прошло только 10 лет. Готовность Малевича стать гением воплотилась быстро, но она воплотилась только после упорного труда, осознания искусства живописи и эволюции от предметного восприятия к импрессионизму, а затем и авангарду. Если наши мечты сегодня не сбываются, а целей не удается достичь, зададимся вопросом, нужно ли нам это сейчас? Сможем ли мы справиться с процессом и результатом, правильно отреагировать на него? Вероятно, мы дорастем до способности получить удовольствие от реализации своей мечты немного позже. Аккумуляция опыта, знаний, концентрация на главном, и с нами все произойдет вовремя. Согласно представлениям даосов, личность человека не может быть идентифицирована как постоянная величина, ибо человек становится таким, каким его творит непрерывный процесс перемен. Коль скоро все находится в процессе постоянного изменения, то задача человека — подготовить себя к новым этапам, в чем нам помогают различные духовные практики и техники медитации. В исламе готовность мусульманина приблизиться к Богу оценивается степенью соблюдения заветов Аллаха. Так исламское учение разделяет мечты и желания на допустимые и запретные. Если первые приближают человека к Аллаху, то вторые, страсти, напротив, отдаляют его от Всевышнего и уводят с прямого пути. Таким образом, для мусульманина его желания и мечты — это шаги, ведущие к Аллаху, а главной мечтой земной жизни становится достижение рая. Религиозное сознание, в принципе, основано на том, что все выпадающее нам в жизни дается нам по нашей готовности принять и вынести определенную меру счастья или горя. В высказываниях преподобного Варсонофия Великого VI века мы видим такую иллюстрацию данного постулата. «Когда молимся, и Бог медлит услышать, то делает это к пользе нашей, дабы научить нас долготерпению, а посему и не надобно унывать, говоря, мы молились и не были услышаны. Бог знает, что человеку полезно». Неисполнение мечтаний не означает их принципиальную неисполнимость. Просто судьба еще не решила, что ты готов к реализации своих желаний, и что желания эти соответствуют твоему жизненному пути. Если мы посмотрим на известные исторические и литературные сюжеты, то обнаружим, что в стремлении к мечте герои проходят долгий путь преодолений и лишений. В романах, в литературных произведениях вообще, особенно когда они со счастливым концом, судьба готовит человека к осуществлению его мечтаний постепенно, как бы исподволь. Готовность приходит не сразу, а как только созреют наша внутренняя убежденность, решимость и уверенность в реальности достижения поставленной цели. В одном из самых светлых, самых трогательных произведений русской литературы XX века, повести Феерии Александра Грина «Алые паруса», героиня в сером, скучном обывательском мирке тоже мечтает о счастье. Его предвестником стал игрушечный кораблик, который смастерил ее отец. Материала не хватило, и паруса на кораблике он сшил из алого шелка. Пройдут годы, а Соль станет взрослой. Судьба проведет ее через испытания в жизни в Коперне, где не рассказывают сказки, где не поют песен. И вот однажды, на рассвете, далеко в море вспыхнут в лучах восходящего солнца алые паруса белоснежного галеота, и капитан Грей навсегда увезет из потрясенной Коперны свою Ассоль. Мечты сбываются, но не раньше, чем мы окажемся к этому готовы. Так судьба защищает нас от парусов, не алых, а грязных и хищных, издали нарядных и белых, вблизи рваных и наглых. Если же, несмотря на все усилия, мечта остается недостижимой, значит, просто мы к ней пока не готовы. Бог по беспредельной благости и милосердию всегда готов все даровать человеку. Но человек не всегда готов принять от него что-нибудь, говорил русский святой XIX века святитель Филарет Дроздов. Возможно даже, что эта цель нам вредна и принесет только страдания. Но когда мы будем готовы, она обязательно станет досягаемой. Как и моя встреча с Кеном Уилбером. Она случилась внезапно, и не раньше, чем у нас с коллегами появились результаты собственных изысканий в области технологии совместной деятельности, краудсорсинга и краудфандинга, когда интеллектуальный, креативный и финансовый потенциалы тысяч людей объединяются для решения конкретных задач. И при встрече мы общались на равных, обсуждая идею совместного проекта. Теперь мы партнеры по международной фабрике мысли, с помощью которой ведущие мировые экономисты, известные ученые и бизнесмены, политики и практики могут влиять на экономические реформы нуждающихся в прогрессивных технологиях стран. Не созрей я сам до нашей встречи с Кеном. За первым разговором не последовал бы второй. Я бы коснулся края одежды титана мысли, а он бы этого даже не заметил.
Сутра карма. Дно. Перед взлетом судьба проводит нас через дно. Так судьба проверяет и отсеивает. Судьба проверяет избранность всех претендентов. Проводит через такое дно, что ниже падать некуда. Если сможете подняться, значит, все у вас будет. Если нет, извините. Практически все великие люди, которые чего-то добились, помнят в своей жизни момент, когда их в переносном смысле ударило головой об пол. Резко, неожиданно и очень больно. Но они выплыли. Просто почувствовать, что пора всплывать, мало. Надо четко представлять себе, как именно ты будешь это делать. Для начала нужно выдержать. Стиснуть зубы, не раскиснуть, не называть себя лузером. Но это так, психология. Судьба проводит нас через дно перед взлетом, но чтобы взлететь, необходимо сохранить силы. В любой критической ситуации необходимо оставлять в неприкосновенности три важнейшие человеческие свободы – общение, передвижение и информации. Именно они позволят нам в дальнейшем взлететь. Перед каждым шагом надо взвешивать, а стоит ли сиюминутная выгода жертвы в виде хотя бы одной из этих свобод? Потому что без них мы неполноценны. Расстаться с ними — фатальное событие, которое, в отличие от удара о дно, практически необратимо. Они представляют нам пространство для маневра. Без них мы не только на дне, но еще и в клетке, в которую посадили себя сами, и пенять в этом случае совсем не на кого. На дне, в принципе, можно очень неплохо устроиться, и многие там остаются. Любое движение наверх требует выхода из зоны комфорта и немалого риска. Риск во всей этой истории – ключевое слово. Удар о дно – справедливая плата за последующий взлет. Чтобы уйти от пассивного желания поудобнее устроиться на дне и выпрыгнуть из толщи воды, мы должны пройти ряд важных метаморфоз. И тут срабатывает закон естественного отбора. Только те немногие, кто сумел измениться и стать кем-то лучшим, делают принципиальный прорыв среди себе подобных.
именно они дают жизнь более совершенному поколению. С точки зрения генетики, основной причиной возникновения новых признаков являются мутации, обусловленные генетически, и модификации, которые в большинстве случаев носят адаптивный приспособленческий характер и дают возможность организму выживать при неблагоприятных изменениях окружающей среды. Факторы окружающей среды способствуют изменениям и усовершенствованию организма, играют роль дна, которой ударяется биологический вид перед тем, как выйти на новый виток развития. Чем факторы более опасные, чем удар о дно более чувствительный, тем меньшее количество особей сможет выжить и тем сильнее станут те, кто сможет измениться и приспособиться. Одновременно с этим, те, кто предпочитает сидеть на дне, так и остаются там, отсеиваясь как слабые и непригодные. Конечно, никто не может предсказать, что случится с ним завтра. Но не стоит быть пессимистом и ожидать только плохое. Часто ухудшение дел — это знак судьбы, что приближается ответственный момент, и нужно подготовиться к нему. Худший вариант развития событий, когда человек так и не смог преодолеть навалившиеся проблемы и не прошел проверку судьбы. Спрашивать, в чем я виноват, бессмысленно. В этом случае необходимо иначе взглянуть на жизнь, мобилизовать все свои ресурсы и попробовать измениться. От того, как мы себя будем вести в сложных ситуациях, зависит, что мы получим от судьбы в подарок. Причем чем жестче испытания, чем сложнее жизненные проблемы, тем более ценным оказывается опыт их преодоления. Из военной школы жизни. «Что не убивает меня, то делает меня сильнее». В этом высказывании знаменитый немецкий философ Фридрих Ницше продолжил традицию философии стоицизма. Еще древнеримский император и философ-стоик Марк Аврелий утверждал: «Ни с кем не случается ничего, что не дано ему вынести». Про то, что со дна человек выбирается всегда сам, говорят и религии. Правда, при этом к солнечному свету человека ведет вера в Бога. Повествование о преданном и верном страдальце встречается в большинстве религиозных текстов. В христианстве и иудаизме это рассказ об Иове. В исламе — об Айюбе. Был человек в земле Уц, имя его Иов. И был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла. Начинает свое повествование одна из библейских книг, наиболее ярко иллюстрирующая этот кармический закон. Святой Иоанн Златоуст в IV веке так пересказывал историю Иова. «Этот удивительный и великий муж, прославляемый во всей вселенной, подвижник благочестия, увенчанный победою, прошедший через все испытания, стяжавший бесчисленные трофеи над дьяволом, был богатым и бедным, славным и презренным, имевшим много детей и бездетным, жил в царском дворце и сидел на гноище, одевался в блестящую одежду и после нее покрыт был червями, наслаждался бесчисленными услугами, а после того подвергался бесчисленным бедствиям, когда слуги отказали в повиновении, друзья оскорбляли, жена умышляла недоброе. Сперва ничего не было печального, но впоследствии все исчезло. Его дом постигли бесчисленные бедствия, непрерывно следовавшие одни за другими, и все в сильной степени. Все его имущество вдруг было расхищено. Дети погибли преждевременную и насильственную смертью, пораженные во время трапезы и пиршества не мечом или копьем, а злым духом, разрушившим дом. После этого вооружилась и жена, и выдвинула против праведника осадное орудие. Друзья и слуги одни плевали в лицо, другие подходили с издевательствами. Он удален был совсем из дома, и место пребывания его служило гноище. Всюду у него кишели черви, кровью и гноем истекал сильным. Взявший черепок, он очищал гной. Он сделался сам себе палачом. Боли были непрерывные и несносные. Ночь была тяжелее дня, и день труднее ночи. Все были скалы и утесы. Утешающего ни одного, огорчающих множество. И несмотря на такую бурю и такие неописуемые волны, он остался мужественным и непоколебимым. А причина этого состояла в том, что он хорошо понимал природу вещей и, зная их изменчивость, предусматривал будущее. В конце всех испытаний, выпавших на долю Иова, он восходит со дна победителем. «И благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние, еще большее материальное богатство, счастливая семья, и не было на всей земле таких прекрасных женщин, как дочери Иова. И после того Иов жил 140 лет и видел сыновей своих и сыновей сыновних до четвертого рода, и умер Иов в старости, насыщенный днями». В своих диалогах о насущном известный иудейский раввин Арье Кацин пишет, что некоторые люди не будут ничему учиться до тех пор, пока не упадут на самое дно. Лишь боль падения может привести их в чувство, вывести из духовной спячки, вернуть к реальности и в конце концов помочь им подняться. А те, кто любя предохраняют их от болезненного падения, в действительности оказывают им медвежью услугу. Падение на дно, по его мнению, как шоковая терапия может заставить человека задуматься о своей жизни, подвергнуть сомнению иллюзии своего воображения, привести его к поиску истины. Ночь, особенно темной, кажется перед рассветом. Так и в жизни, когда, казалось бы, все безвозвратно потеряно и неизбежным кажется конец, судьба вдруг возносит своего избранника на самые вершины успеха. Но даже двигаясь по пути духовного роста, все мы, бывает, испытываем разочарование, тоску, уныние, бессилие, истощенность, депрессию, боль. На смену радостям приходят горести, принося с собой слезы, страдания, усталость, страх. Такие моменты нередко воспринимаются нами как ужасное стихийное бедствие, катастрофа, конец всего. И мы, еще недавно окрыленные успехами, погружаемся на дно, в трясину наших негативных мыслей и эмоций. Что же может помочь нам подняться? В человеческом обществе индикатор правильного направления движения — повышение количества счастливых, здоровых, успешных, улыбающихся лиц вокруг нас. Если начать общение с такими людьми, они увлекут нас за собой. Это очень простой алгоритм действий. Хочешь стать успешным — начинай общаться с успешными людьми. Общение всегда было важным элементом, а сейчас стало самым важным. Недаром сейчас на первое место вышел не IQ, а EQ — эмоциональный коэффициент. Общение дает ресурсы, энергетику, понимание ситуации. Даже если все в данный момент ужасно, будем позитивными. Будем улыбаться и начнем движение к успешным людям. Когда мы рядом с теми, до которых хотим дотянуться, когда мы не жалуемся и не плачем о горькой судьбе, нам подскажут, протянут руку — и помогут выбраться со дна. Сутра карма. Мудрость. Есть вещи, которые изменить невозможно. Это стоит просто принять. Есть вещи, которые можно изменить. И стоит прямо сейчас начать это делать. Мудрость — отличить первые от вторых. Мудрость заключается в умении изменять то, что можешь изменить, и научиться принимать то, что изменить не можешь. Однако надо иметь в виду, что в разные периоды жизни наши возможности могут как увеличиваться, так и уменьшаться, причем часто в результате наших же собственных усилий. Каждый день мы можем начинать как будто с чистого листа, понимая, что сегодня мы можем чуть больше, чем вчера. И в этом подлинная мудрость. Есть прекрасный фильм «День сурка». И не случайно его сняли именно американцы. Очевидно, сказалась давняя традиция доминирования этики протестантизма, которая является типичным воплощением эсхатологического мировосприятия, когда каждый день, даже каждый миг, рассматривается как возможный момент конца света. Эта милая комедия доносит нам серьезный месседж. «Спеши стать лучше сейчас, потом может и не быть». Исправлять ошибки сегодня, не бояться перемен и добрые дела совершать, не откладывая их для более удобного случая. Правильное восприятие мира учит видеть свою собственную судьбу и уметь отличать ее от внешних и случайных обстоятельств. Поэтому очень поучительны древнегреческие трагедии, в которых герой лишь перед смертью понимает, что напрасно пытался бороться с тем, что ему не под силу. А по-настоящему остается с ним до конца только история его собственных решений и поступков. Но если грекам было свойственно статичное восприятие космоса, или же близкое к нему представление о череде циклических изменений, то современная наука обращается к теории эволюции. путь проб и ошибок оказывается единственно правильным, и побеждает не тот, кто не ошибается, а тот, кто умеет делать из ошибок правильные выводы. Мудрость почиталась еще Древним Востоком. Из всех даров, которые были предложены Соломону, тот предпочел именно ее. Это и сделало его великим царем. «Познал я все, и сокровенное, и явное, ибо научила меня премудрость, художница всего». Книга «Премудрости Соломона». В христианской традиции синоним понятия «мудрость» — это рассудительность. Рассудительность научает человека идти царским путем, удаляясь крайностей с обеих сторон. С правой стороны не попускает ему обольщаться чрезмерным воздержанием, с левой — увлекаться к нерадению и расслаблению. В ней, рассудительности, состоит премудрость. В ней разум и смысл, без коих нельзя ни созидать внутренне наш дом, ни собирать духовное богатство. Как сказано, с премудростью зиждется дом и с разумом исправляется, и с чувством, смышленностью, исполняются сокровища богатства. Авва Антоний сказал, есть люди, которые изнурили тело свое подвижничеством, и однако удалились от Бога, потому что не имели рассудительности. Один из хадисов, предание о словах и действиях пророка Мухаммада, переданных от одного из наиболее известных сподвижников пророка Мухаммада Абу Хурайя, гласит: «Признаком хорошего исповедания ислама человеком является его отказ от того, что его не касается». Приведенный хадис призывает не беспокоиться о вопросах, находящихся вне круга человеческого влияния или контроля. Если мы постоянно беспокоимся или расстраиваемся из-за вещей, которые от нас не зависят, это забирает все наше внимание, тем самым отвлекая нас от чего-то важного, того, что мы можем изменить. В вещах, не зависящих от нас, человеку следует положиться на Аллаха и позволить ему устроить все лучшим образом, учитывая то, что по исламскому учению все происходящее заранее предопределено. «Поистине, молитва моя и благочестие мое, жизнь моя и смерть у Аллаха, Господа миров». Однако это не означает, что человеку следует совершенно ничего не делать. Напротив, в Коране и хадисах неоднократно говорится, что мусульманам следует быть активными. «Берите на себя те дела, которые вы в состоянии выполнить». То есть человеку следует быть активным сообразно с его силами и возможностями. Установил Аллах для каждой вещи меру. В иудаизме конечной целью изучения Торы становится достижение мудрости. Раввин Ноах Вайнберг советует: для того, чтобы обрести мудрость, надо прежде всего решить, что главное, чего вы хотите в жизни, это истина, и что ничто меньшее вас не удовлетворит. Приступайте к поиску мудрости немедленно. Не ждите, когда окажетесь в какой-то критической точке. Начните с простого упражнения. Задайте себе вопрос: «Встреться мне мудрец. О чем я спросил бы его?» Составьте список вопросов о смысле жизни, а также о любых личных проблемах, которые вас волнуют. А теперь ищите людей, которые смогут ответить на эти вопросы. Так же, как существуют специалисты в области медицины, так же есть и специалисты в области мудрости. Вопрос в том, кто они? Где найти таких людей? Людей, обладающих знаниями, пруд-пруди, а вот мудрецов — считанное число. Мудрецы — это не псевдофилософы или парафилософы. Их знание жизни реально. Они занимаются такими вопросами, как смысл жизни и духовный потенциал человека. Они постоянно заняты учебой и живут так, как предписывает им то, что они изучают. Можно бесконечно жалеть об упущенном времени, но это непродуктивный путь. Надо использовать те возможности, которые предоставляет настоящее. Да, лучшее время посадить дерево было 20 лет назад, сейчас бы оно уже выросло. Но следующее лучшее — прямо сейчас. Ученые говорят, что в нынешнем веке время так ускорило свой бег, что многие процессы протекают значительно быстрее, чем в предыдущие эпохи. Связано ли это с объективной реальностью, или это наше психологическое восприятие времени? Как бы там ни было, но мы все спешим за чудесами, как поется в известной песне, да и за тысячами других вещей. Спешим, не успевая осознать, что происходит в наших душах. Каждый день людей атакует такое количество отвлекающих факторов, что в погоне за ними не хватает и суток для по-настоящему важных мыслей, дел или переживаний. Как говорится в английской пословице, «Time is what we want most, but what we use worst». Время — то, что мы больше всего желаем, но чем хуже всего распоряжаемся. Так что, когда в следующий раз мы почувствуем, что время летит и его не хватает на исполнение задуманного в детстве 20 лет назад или на прошлой неделе, вспомним английскую пословицу «If you want time, you must make it». Если не хватает времени, просто найди его. А вот и более жесткий, но правдивый вариант. «A wise person does it once. What a fool does it last?» Мудрец делает незамедлительно то, что глупец делает в последний момент. Что такое мудрость, каждый понимает по-своему. Например, в разных словарях психологических терминов есть несколько определений. Мудрость — это экспертная система знаний, ориентированная на практическую сторону жизни и позволяющая выносить взвешенное суждение и давать полезные советы по жизненно важным вопросам. Мудрость — интеллектуальная и нравственная характеристика личности, следствие высокого овладения ею в процессе жизни социальным опытом. Мудрость является главным психологическим новообразованием в старости. Хотя таких определений множество, большинство из них сходится на том, что мудрость является способностью использовать знания и опыт для улучшения своего собственного благополучия, а также благополучия остальных. Что же отличает человека, способного быть мудрым, от остальных? Психолог Джеффри Дин Вебстер выделил 5 компонентов, из которых состоит мудрость. Опыт. Не существует мудрости без богатого и разнообразного опыта. Ситуации, требующие принятия сложных решений, касающихся серьезных жизненных перемен, моменты, демонстрирующие негативные стороны жизни, например, ложь, обман, способствуют развитию мудрости. Исходя из этого, логично заключить, что мудрость связана непосредственно с разнообразием опыта, а не с возрастом человека. Эмоциональная регулировка. По мнению многих исследователей, восприимчивость к действиям и контроль над эмоциями являются ключевыми в мудрости. Подверженность широкому спектру эмоций, правильный контроль над ними, способность различать смешанные и тонкие чувства, принятие и открытость к позитивным и негативным состояниям, конструктивное использование эмоций — все это способствует мудрости. Воспоминания и рассуждения. Оценочные рассуждения о своем прошлом и настоящем помогают формировать и поддерживать идентичность, понять свои слабые и сильные стороны, адаптироваться в сложных ситуациях и строить перспективы на будущее. Открытость. Поскольку человек сталкивается с большим разнообразием задач и проблем, открытость к разным идеям разного рода информации, а также к альтернативным подходам к решению вопросов, позволяет человеку преодолевать преграды и сложности более эффективно. Юмор. Мудрый человек ценит и использует юмор в разных жизненных контекстах. Он помогает относиться даже к негативной ситуации с иронией, снизить уровень стресса у себя самого и у окружающих. Современная жизнь провоцирует нас на лишние действия, эмоциональные взрывы и энергетические выплески. Кто-то видит в этом пустую трату нервов, а кто-то замечает знаки, которые нам как будто говорят: «Остановись, подумай, почему так происходит?» Наверное, с этой способностью остановиться, оглянуться вокруг, услышать себя, и начинается настоящая мудрость, которая поможет нам понять, осознать и начать искать свой уникальный путь. Сутра Карма. Учитель. Находим своего учителя. Научив, он передаст тебя другому учителю. Как готовится тройная уха? Сварили одну рыбу, выложили. В тот же бульон положили другую рыбу, выложили. И так 3 раза. В итоге уха становится очень концентрированной. Примерно то же самое происходит в процессе накопления знаний, навыков, технологий. Один человек накопил и передал другому. То, к чему учитель добрался только к 70 годам, у его ученика есть уже в 20, и он движется дальше. На этом принципе строятся все научные школы. Но кроме линейной передачи знаний, в них есть еще кое-что. Сама среда способствует стремительному прогрессу. Я вырос в Новосибирске, в Академгородке, в лесу на берегу Обского моря. Природа, зайцы, белки, велосипедные дорожки, на которых Москва помешалась только сейчас, там были уже в 60-е. Люди сначала протаптывали удобные тропинки, а потом уже их асфальтировали. Академик Буткер ездил на работу на ослике. И это выглядело не эксцентрично, а вполне себе естественно. Профессорами там становились быстрее, чем обзаводились квартирами. А потому многие светила жили рядом со своими студентами в общежитии. Все тем же Буткером была введена система круглых столов, на которых каждый аспирант мог сказать свое слово. Благодаря этому Александр Скринский стал академиком в 34 года. Академгородок дал ему возможность быть услышанным. Вся эта атмосфера была не только мила и демократична, но и необычайно эффективна. Процесс подготовки специалиста — это ведь не только вложение в него знаний, но и обучение собственным примером, передача отношения к работе. Никогда не забуду один случай. Я писал диплом по нейрофизиологии, это экспериментальная наука. Мы изучали биологический материал мозга, купили и подготовили сотни лабораторных животных. В ходе эксперимента необходимо было в 1000 пробирок с интервалом в 10,5 минут из пипетки капать некое вещество. Как метроном. Кап, 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 кап. Был поставлен дедлайн для подготовки публикаций. И от соблюдения этого дедлайна зависело мое и моего научного руководителя будущее. Мне 22, ей 30. Девчонка по нынешним меркам. Но в этих пробирках она готовила себе докторскую диссертацию. Полгода работы. И вдруг она взглянула на стену. Сказала «Муха!» и остановила процесс. Дело в том, что в лабораторию каким-то образом попала муха, которая могла залезть в любую из 1000 пробирок и там наследить. А могла и не залезть, но проверить это было невозможно. Мы все выбросили и начали заново. Конечно, она могла бы не заметить муху и продолжить эксперимент. Но можно ли было бы тогда назвать ее настоящим ученым? Так, кстати, происходит не только в науке. Любая профессия сопряжена с определенным моральным выбором. И преподаватели, кроме знаний, передают ученикам еще и негласный этический кодекс. Все мировые религии согласны в том, что без учителя, опытного наставника, невозможно нащупать путь мудрости. Человек с обычным уровнем развития сознания никогда не сможет понять суть тех вещей, что располагаются на более высоких ступенях духовного пути. Только стремясь к духовности и осмысленному образу жизни, сознание будет развиваться, поднимаясь к свету духовных учителей и открывая свое сердце для их учения и того знания, что они предоставляют каждому из нас. Учителя являются нашими помощниками на земном пути. Термин «spiritualis pater» — «духовный отец» — начинает употребляться прежде всего в монашеской письменности у писателей-аскетов, примерно с IV века. История первой христианской общины, состоящей преимущественно из апостолов, иллюстрирует важность учительства. Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал «Разумеешь ли, что читаешь?» Он сказал «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» и попросил Филиппа взойти и сесть с ним. Ислам также требует от человека направить все свои старания на обретение знания. Это вылечит его от болезней сердца, гордыни, зависти, ненависти, трусости, самодовольства, обмана, неблагодарности и других низменных качеств души, преграждающих человеку путь в рай. От ученика требуется внимательно подойти к выбору учителя. Избранный наставник не только должен быть праведным и богобоязненным человеком, иметь правильное вероубеждение. Он прежде всего сам должен жить согласно с преподаваемым учением. Однако ученику не следует лишь полагаться на своего учителя в деле спасения. Первым учителем для мусульманина всегда будет Аллах. Поэтому, ступая на путь знания, ученику следует просить у Аллаха: «Господи мой, умножь мое знание». Знаменитый тибетский лама, датчанин Оли Нидал, основатель более 600 буддийских центров алмазного пути во всем мире, писал: Учитель полезен настолько, насколько он обращает внимание людей на их собственную красоту. Если он может их пробудить, и при этом они не станут зависимыми от него, значит, он очень хорош. Естественно, он не имеет права говорить «Я источник твоего счастья». А теперь купи мне, пожалуйста, несколько Роллс-Ройсов. Вместо этого он должен сказать «Все богатство, которое ты сейчас ощущаешь, твое собственное. Если бы его в тебе не было, как бы ты смог его пережить? А теперь неси его в мир и покажи, чему научился». Если затем ученики возвращаются, проверяешь, как все прошло, и показываешь им, куда идти дальше. Так человек получает глубочайшую связь из всех. А именно, совместный рост. При каждой встрече мы понемногу растем, чему-то учимся. Трудолюбие учителя можно увидеть в самостоятельности учеников. Его мощь проявляется в их способности быть сильными. Мировая цивилизация во всех ее проявлениях создана благодаря непрерывной традиции передачи знаний, опыта, умений из поколения в поколение. Роль учителя, того, кто эти знания и опыт отдает, огромна. Во всех этических учениях засвидетельствованы пиетет и уважение по отношению к учителям. Почему же нам так важно наличие наставника и учителя? Оказывается, что на развитие нашего мозга очень сильно влияет окружающая среда, непосредственно наличие социальных контактов и общение с себе подобными. В нейробиологии уже накоплен достаточно большой арсенал фактов о влиянии приобретаемого животным в ранние возрастные сроки индивидуального опыта на позднейшее морфологическое, физиологическое и биохимическое развитие мозга. Еще Дарвин в своих наблюдениях над животными отметил, что кролик, выросший в изоляции, имеет меньше мозг, чем его дикий двойник, обитающий в природе. Ученый считал, что в первом случае это связано с воспитанием объектов в условиях ограниченной внешней среды. Канадский физиолог и нейропсихолог Хэп, проводя систематическое исследование на крысах, пришел к выводу, что ранний опыт восприятия окружающей среды оказывает положительное влияние на последующее поведение животного. В частности, на развитие способности к решению тестовых ситуационных задач. И чем богаче и сложнее окружающая животная среда, тем эта способность выше. В человеческом социуме действуют те же законы. У новорожденного ребенка мозг примерно в четверо меньше, чем у взрослого человека. Размеры нейронов мозга увеличиваются, а характер нервных связей и сетей усложняется по мере роста ребенка, его общения с людьми и предметами внешнего мира. Основной план развития и структурной дифференцировки нервной системы, несомненно, определяется генами, но индивидуальный опыт вносит свои уточнения. Некоторые психологические исследования указывают на то, что стимулирующая среда может не только способствовать интеллектуальному развитию, но и компенсировать физиологический ущерб, причиненный в раннем возрасте. Современная психология также анализирует понятие учителя и его актуальные цели. Существует теория, что нет необходимости преподавать, если нет встречной необходимости учиться. Течение изучения преподавания, study of teaching, утверждает, что обучение повышает вероятность познания, но не является достаточным для его осуществления. Учитель предоставляет возможности к познанию, однако сам по себе не может являться его абсолютным гарантом. Что же является главными двигателями для осуществления познания? По мнению психологов, важны несколько факторов: вовлеченность ученика, сотрудничество с учителем, а также воля и ответственность обеих сторон. Кроме того, чем яснее цели, тем понятнее становится для преподавателя, какой выбор средств поможет ученику их достичь. Когда мы выбираем себе учителя, не стоит ориентироваться только на красочные разговоры. Человек — это поступок. Зачем записываться на тренинг, если мы не знаем, насколько преуспел в этой теме тот, кто его проводит? Есть другой способ встретить своего учителя. Изменим привычные маршруты, попробуем новое, пообщаемся с прежде незнакомыми людьми. И так до тех пор, пока не окажемся в кругу людей, уже чего-то добившихся, у которых горят глаза. Ведь на так популярных сейчас тренингах все обычно как раз наоборот. мы попадаем в общество неустроенных и зафиксированных на своих неудачах людей. Зачем нам это? Нам нужно не болото, а окружение с творческой атмосферой, способное примером и поддержкой оттранслировать нужные знания и энергетику. Важный момент. Учитель придет только тогда, когда мы будем готовы воспринять его. Один из моих учителей, тибетский доктор Голден Линхабоев, появился в моей жизни, когда мне было 19 лет. Словами объяснять он ничего не хотел, но после долгих уговоров дал простую инструкцию. «Будь рядом со мной, делай то, что делаю я, и через 12 лет будешь чувствовать то же, что и я». По тому же принципу отец передает сыну свое понимание мужественности, а мать — дочери способность любить и быть любимой. Не нужно искать популярного гуру. Достаточно оглядеться вокруг и увидеть людей, добившихся успеха в той сфере, которая нам интересна. Приблизимся к ним, проникнемся их образом мыслей и начнем повторять их поведение. На данном этапе это и есть наши учителя. Сутра карма. Поток. Двигаемся в потоке. Так быстрее и результативнее. В мистике есть такое понятие «эгрегор», от древнегреческого «бодрствующий», некое порождение мыслей группы людей, действующие независимо от каждого из членов группы, а возможно и от всей группы в целом. Это метафорическая река, порождаемая сильной идеей. Кто-то высказал, люди подхватили, и все это вылилось в бурный поток. В мире существует огромное количество концентрированных энергетических, цивилизационных, уже сложившихся мощных течений. Например, очевидно, что поток — это силиконовая долина, так как там созданы все условия для мощного поступательного развития. Очень перспективная технологическая тема — IT-индустрия для социальных сетей. И те, кто сейчас занимается этим, сделают себе хорошую карьеру. Такие энергетические потоки существовали всегда. В свое время Лев Гумилев, советский российский историк-энтолог, разработал теорию пассионарности. Пассионарность — это непреоборимое внутреннее стремление, осознанное или чаще неосознанное, к деятельности, направленной на осуществление какой-либо цели. Причем достижение этой цели, как правило, иллюзорной, представляется данному лицу ценнее даже собственной жизни. Согласно теории Гумилева, пассионарность является врожденным качеством. Также существует такое явление, как пассионарная индукция, когда пассионарий настолько вдохновляет, заряжает своей энергией других, что они тоже начинают вести себя подобно пассионариям. Можно говорить о пассионарности сообществ, наций, государств, этносов, целых регионов. Человек, попавший в такой пассионарный поток, быстрее развивается, потому что там зашкаливающая концентрация творческой энергии, мыслей, талантливых людей. Сейчас такой пассионарной зоной развития является Юго-Восточная Азия. Корея, Китай, Япония, Гонконг, Сингапур. Много энергии, много умных людей и процессов, которые подхватывают и несут вперед. В человеческом сообществе индикаторами нужного потока являются люди – успешные, здоровые, обеспеченные, счастливые, радостные. Да даже просто чем-то страстно увлеченные и тем самым увлекающие окружающих за собой. Чаще всего поток создается одним человеком, его энергетикой. Например, такой поток создал вокруг себя Ричард Брэнсон или Герман Греф в Сбербанке. И понятно, что люди, которые попали в этот поток, быстрее растут интеллектуально, эмоционально, финансово, так как это очень питательная, развивающая среда. В любом случае, речь идет о бурном кипении жизни. Если вокруг нас вдруг стало больше успешных, здоровых, довольных жизнью людей, то мы вошли в правильную реку. А если народ вокруг в основном жалуется на жизнь, то оттуда надо бежать. Те же американцы в таком случае просто встают и уходят. Помочь попавшему в беду — одно дело. Но с головой погружаться в чужое нытье опасно. Оно выбрасывает на периферию теплого течения. Поэтому лучше попадать в поток не просто как участнику социальной группы, а благодаря своим личным качествам и достижениям. Всегда есть шанс, что такой поток может сформироваться и вокруг нас самих, и тут уже пойдет речь о групповой карме — родовой, народной и национальной, когда позитивные и негативные моменты индивидуальной кармы отражаются на всех участниках группы. И чем ближе нам эти люди, тем большее влияние на них будет оказано. В свою очередь, скрытая и активная карма нашего окружения тоже постепенно влияет на нас. Восприятие жизни как проявление сочетаний или потоков дхарм, являющихся нематериальными частицами или индивидуализированными атомарными событиями, составляющими опыт живых существ, свойственно буддизму. Это в равной степени относится как к человеку, так и, например, к камню. В случае, когда сочетание дхарм распадается, считается, что наступает смерть. Согласно исламу, не признающему закона кармы, деяния и поступки человека при жизни выстилают его путь в следующую жизнь. Действуйте, и увидит ваше дело Аллах и посланник его. И будете вы возвращены к ведающему тайное и явное, и он сообщит вам то, что вы делали. Совершенные человеком при жизни деяния повлияют на его участь в жизни, формируя поток событий после смерти. В зависимости от того, каких поступков окажется больше, хороших или плохих, поток принесет его в рай или ад. Каббала построена на управлении потоками бытия при помощи магических формул. Ведущий специалист по каббале Михаил Лайтман пишет: «Мы, как человечество, представляем собой единый интегральный организм, или, как говорят ученые, суперорганизм. Идеальное состояние организма — это состояние гармоничного взаимодействия всех его элементов. Когда элементы организма или его органы находятся в абсолютной гармоничной связи между собой, весь организм целиком и каждый его орган в отдельности ощущают жизнь. Вечное, совершенное наслаждение наполняет нас всех, циркулируя между нами. Ведь оно возбуждается, сохраняется и передается дальше каждым из нас. Гармоничное соотношение элементов, формирование теплого потока, вне которого невозможно улучшение жизни индивида. Будучи существом социальным, человек постоянно находится под влиянием окружающего мира. Другие люди, их взгляды, слова, поведение, реакции на нас и друг на друга. Этот список может продолжаться до бесконечности. Безусловно, невозможно представить себя вне всего этого. Мы часто говорим о влиянии внешних факторов на формирование ребенка. Мы обращаем внимание на семью, в которой он воспитывается, близких, друзей, место жительства. Анализируя совокупность этих факторов, мы можем прогнозировать его будущее и шансы на успех. Почему бы нам не придавать такое же значение окружению взрослого человека? Ведь внешние факторы непосредственно влияют на наши шансы преуспеть. Мы начинаем перенимать жесты другого человека, особенно когда проводим с ним долгое время. После путешествия в другие регионы, где люди говорят с другим акцентом или же на ином диалекте, мы сами начинаем говорить похоже, иногда не осознавая этого. Попав в незнакомую компанию и проведя там какое-то время, мы ощущаем, что сознательно или нет переняли часть свойственных ей привычек и обычаев. Все мы способны адаптироваться, перенимать действия, поведенческие паттерны и реакции других людей. И мы можем контролировать степень этого влияния на нас. Жюльен Перре, французский психолог и предприниматель, говорит, что для достижения успеха и лучших профессиональных результатов обязательно нужно принимать во внимание свое окружение. Почему же это так важно? Допустим, мы хотим достичь успеха в определенной профессиональной сфере. У нас будет гораздо больше шансов преуспеть, если мы будем находиться в контакте с людьми, которые следуют тем же путем, в том же направлении и даже достигли определенных успехов. Нам будет гораздо проще понять, как мыслят эти люди, как себя ведут, что делают для своего успеха, какие шаги предпринимают. Более того, сама атмосфера рядом с этими людьми способствует движению к цели. Нас ничто не отвлекает и тем более не подавляет желание прогрессировать в выбранном направлении. В случае, если мы попадаем в благоприятную для нашего развития среду, то изменение нашего сознания не займет много времени. По наблюдениям Перре, мы перестроимся всего за несколько месяцев. Попав в правильный поток, избрав верное направление и благоприятное окружение, мы движемся к своим мечтам и целям гораздо быстрее, иногда даже до конца не понимая, как именно это происходит. Черпая вдохновение в окружающем нас, мы замечаем, как растет наша самооценка, что, в свою очередь, способствует достижению новых целей и формированию нашего успешного будущего.
Сутра карма. Осознанность. Свобода — это способность хотеть то, что хочешь на самом деле. Это лучший путь к здоровью, счастью и гармонии. Однажды со мной связался мой бывший студент и попросил проконсультировать его. В тот момент он был главой администрации центрального района одного города, и у него были отличные шансы занять пост мэра. Но перед тем, как начать работу, мы разговорились о жизни, и он рассказал, как обожает свою жену и ребенка, как получает удовольствие от преподавания, как хочет написать книжку. И, конечно, мечтает внуков понянчить, и поэтому решил спортом побольше заниматься, плавать, вообще вести здоровый образ жизни. А на следующий день встречаемся с утра, и я вижу, что настрой уже другой. Как стать новым мэром? И тогда я напомнил ему о том, что он говорил вчера. О его мечтах и желаниях. О том, сколько энергетики счастья я почувствовал во всем этом. Да, он вполне может стать мэром. У него больше шансов, чем у других претендентов. Я сказал ему, что тогда придется отложить, если не совсем забыть все другое, что ему по-настоящему необходимо. Твои ресурсы здесь, в семье. Вся твоя энергетика здесь. Ты сейчас фактически за карьеру отказываешься от этого. И бессознательное такой отказ от своих истинных желаний не простит. Около полугода ты продержишься на энергетике новизны. Новые люди, новые процессы, новая должность, новый кабинет, новый масштаб. Но пройдет полгода, и ты станешь замечать, что начал часто болеть. И еще через полгода вдруг поймешь, что начал чаще спотыкаться на ровном месте. Посыплются вывихи и переломы. Потом забарахлит сердце. Но если ты и дальше не поймешь сигналы, которые подает тебе бессознательное, то оно может пойти на крайние меры и просто выключит тебя. Так устроен человек, что если его бессознательное понимает, что он идет не к своей цели, оно сначала пытается его остановить, а потом вообще выключить. Ведь движения в нужном направлении, по мнению бессознательного, нет. Даже добившись какого-то результата, человек чувствует себя несчастным, если этот результат не ведет к его собственной цели. Проблема соотношения желаний и возможностей – одна из важнейших во всех человеческих сообществах. На банальном, обиходном уровне эта коллизия сформулирована во множестве зачастую по-настоящему глубоких в своей конкретике сентенций. От анекдотичного – «желаю купить машину, но не имею возможности», «имею возможность купить козу, но не имею желания», до известного тоста из «Кавказской пленницы». Так выпьем же за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями. Человек, реализующий свободу желаний, живет по схеме «желание, цели, ответственность». У свободного человека эта схема является гибкой. Она все время видоизменяется, она никогда не статична. Если человек освобожден от паттернов мышления, перед ним раскрываются новые перспективы. Шаблоны не давят на него. Он становится более способным в распознавании способов достижения своих целей. Его знания об обществе и о себе самом расширяются. Человек начинает лучше понимать себя, определять свои желания и внутренние ресурсы, эффективнее планировать. По мнению Рейчлика, если человек может осознать причины своих действий, берет на себя ответственность, способен оценить, изменить целевые программы настоящего и будущего, он свободен не только в своих желаниях, но и в действиях. На философском уровне осмысление проблемы соотношения желаний и возможностей обнаруживается уже у досократников. С сердцем бороться трудно. «Всякое желание покупается ценою психеи», — замечал Гераклит.
и продолжал. Не лучше было бы людям, если бы исполнялось все, чего они желают. Сократ же прямо заявлял о сверхзадаче, которая стоит перед человеком, сформулировав известнейший тезис «познай самого себя». «Nosce et ipsum», понимая при этом и требование осознать свои истинные желания для обретения настоящей свободы и нравственного совершенства. Не всегда за трендами и стереотипами относительно того, что нужно хотеть, человек может разглядеть свои истинные желания, потому как современное общество потребления все больше базируется на механизмах активного формирования спроса. Согласно теории известного американского экономиста Джона Мейнарда Кейнса, основателя макроэкономической теории кейнсианства, государство не только может специальными мероприятиями стимулировать спрос у своих граждан, но и обязано это делать для предотвращения или хотя бы смягчения экономических кризисов, которые неизбежно периодически возникают в любой стране. По мнению Кейнса, главный двигатель экономики – спрос, который нужно формировать всеми возможными способами, от навязчивой рекламы до формирования идеологии массового потребления. Постмодернисты Жиль Делес и Пьер-Феликс Гваттари говорили, что современному человеку навязывают не только потребности, но и сами желания с помощью экономики, с ее оснащенностью рекламой, продвижением брендов как способа жизни и тому подобного. Эти авторы даже предложили термин «машина для производства желаний», чтобы подчеркнуть надсубъективный автоматизированный характер навязывания. Возможно ли в этих условиях обрести свободу, осознать свои собственные, а не подброшенные и исподволь ставшие как бы своими желания? Довольно сложно. Это требует больших рефлексивных, а главное — творческих усилий. Не принимать готовые решения, а создавать свои собственные. Вот надежный путь постепенного высвобождения из-под сетей навязанных потребностей и желаний. В религиозном измерении свобода мыслится как элемент божественной сущности, дарованный человеку. В исламе свобода человека может быть рассмотрена в разных аспектах. Наиболее важным из них является вопрос о религиозной свободе. В Коране человеку даруется право самостоятельно выбирать религию, в истинность которой он верит. Нет принуждения в религии. Это предполагает, что каждому человеку Аллах уготовал свой путь. Вместе со свободой выбора на человека также накладывается полная ответственность за совершаемые им деяния. И ни одна душа не понесет чужого бремени. Знаменитый святой еще неразделенной церкви, блаженный Августин, Аугустинус Санктус, 354-430 годы, заложивший основы христианской культуры, писал о разных уровнях духовного совершенства, которые регулируют наши желания, так: «Велика свобода быть в состоянии не грешить, но величайшая свобода — не быть в состоянии грешить, и воля в нас всегда свободная, да не всегда добрая». В Талмуде написано: «Все в руках небес, кроме богобоязненности». Мудрецы видели этот возникающий в нашем сознании конфликт между представлением о всемогуществе Творца и важнейшим постулатом свободы человеческого выбора. Их ответ на первый взгляд сужает человеческую свободу до его внутреннего мира, но это лишь поверхностное восприятие. Трепет перед Богом — это действительно составляющая внутреннего мира человека. Но через него открываются ворота в широкий мир. Дело в том, что Творец мира, единственный обладатель истинной свободы в этом мире, поделился этой свободой с людьми. По мнению некоторых комментаторов Талмуда, это и есть смысл того, что человека называют созданным по образу Всевышнего. Свобода человека вытекает из того, что ему даны заповеди, и тем самым он должен свободно выбрать между добром и злом. Буддизм не делит желания на плохие и хорошие, но предостерегает нас от потери осознанности и контроля над своими стремлениями. Когда мы голодны, испытываем жажду или мерзнем, наши желания пищи, воды и тепла естественны и положительны. Наши желания дружбы, общества, красоты, творческой силы, продуктивного выхода нашей энергии также позитивны. покончить со всеми желаниями значило бы приговорить себя к жизни в застое. Но важно понимать, где проходит тонкая грань между здоровыми желаниями и невротической зависимостью. Например, если мы переедаем, мы едим не потому, что наше тело требует насыщения. Возможно, мы ищем в пище большего комфорта, потому что нам не хватает любви или у нас занижена самооценка. Но пища не может принести нам ни того, ни другого. На самом деле переедание еще более усложнит для нас получение того, в чем мы действительно нуждаемся. Осознание этого – путь к свободе от этой зависимости. И это первый шаг на пути к духовному росту. Обманывать себя – жуткая нелепость. Зачем верить стереотипам? Их много, и они большей частью друг другу противоречат. Потому что в какой-то момент оказывается, что мечтали не свое, не то. Если же мы будем слушать свое подсознательное, то многие вещи выстроятся сами, в ровный путь к нашим истинным желаниям.
Сутра карма. Волна. Мы сами создаем волны и с их помощью влияем на мир вокруг. На нас постоянно влияют не только волны, созданные другими, но и инициированные нами самими. Попробуем, находясь в воде, сделать так, чтобы ее уровень вокруг тела поднялся. Подгребем воду к себе руками, и только на секунду ее станет больше. Потом она моментально уйдет обратно. Но сама попытка приблизить воду поднимает волну. И мы одновременно окажемся и первопричиной, и вершиной волны, которая сначала поднялась, а потом разошлась и укатилась. Нам кажется, что пространство вокруг бесконечно, и волна ушла навсегда. Но на самом деле границы есть. Возможно, волна ударится о стены какого-то невидимого нам периметра. А вероятнее всего о много препятствий на разном удалении, и снова вернется обратно. По сути, мир — это океан, в котором идет постоянное волнение, перераспределяющее ресурсы, деньги, эмоции. Подобно камню, брошенному в воду, мысль создает рябь и волны, которые распространяются в великом океане сознания. Источником волны становится любой посыл, который мы генерируем вовне — мысль, намерение, действие. Вероятно, правила распространения и взаимодействия интерференций таких волн аналогичны тем, которые хорошо изучены в физике для процессов вибрации света, тепла, звука и электричества. В квантовой физике понятием волновой функции пользуются для описания взаимодействия частиц. В физическом мире волна — это способ передвижения энергии в пространстве. В мире людей каждый из нас, как частица, является источником, порождающим волны эмоций, чувств, идей. Деятельность нашего мозга неразрывно связана с генерацией большого количества электрических импульсов, которые возникают в сотнях и тысячах отдельных нейронов. В физиологии это называется суммарной электрической активностью того или иного участка головного мозга. После работ Луиджи Гальвани, который первым выявил наличие животной электрики у жабы в экспериментах 1791-1794 годов, исследование электрической активности стало одним из основных методов изучения нервной системы человека и животных. Сегодня с помощью электроэнцефалограммы ЭЭГ можно регистрировать электрические волны разной частоты и амплитуды в зависимости от различных функциональных состояний организма. При закрытых глазах в период бодрствования регистрируется альфа-ритм особенно четко в затылочной области с частотой 8-13 Гц и амплитудой около 50 микровольт. Действие раздражителя, например, звука, либо переход к какой-либо деятельности при открытых глазах приводит к переходу от альфа-ритма к бета-ритму с большей частотой 14-30 Гц и амплитудой 25 микровольт. Это называется реакцией десинхронизации ЭЭГ. Переход от бодрствования ко сну сопровождается возникновением тета-ритма, частота 4-7 Гц. При глубоком сне регистрируется дельта-ритм с частотой 0,5-3,5 Гц. Амплитуда этих медленных волн составляет от 100 до 300 микровольт.
Таким образом, в зависимости от своего внутреннего состояния, человеческий мозг создает и излучает электрические волны разной частоты, которые взаимодействуют с волнами других живых существ. Наши эмоции, состояния, реакции, настроения отражаются, как бы отзеркаливаются особыми нейронами в коре головного мозга окружающих людей. Зеркальные нейроны, отвечающие за эмпатию и способность понимать эмоции других, были открыты 20 лет назад нейрофизиологами Джакомо Риццолатти, Лучано Фадигой, Витторио Галезе и Леонардо Фагасси в университете города Парма. В первых публикациях о зеркальных нейронах речь шла только о движениях и намерениях. Но вскоре исследователи поняли, что с их помощью можно реконструировать чувства ближних, например, такие, как радость или боль. Виной тому те самые зеркальные нейроны — клетки мозга, дающие способность к сочувствию. Нарушение системы зеркальных нейронов приводит к развитию некоторых психических расстройств, например, аутизма, когда человек страдает от социальной дисфункции и коммуникативных проблем. При этом ученые доказали, что наши нейроны удачно отзеркаливают лишь те эмоции и жесты, которые кажутся нам знакомыми и понятными. Так что выражение «на одной волне» справедливо и с нейрофизиологической точки зрения. Создавая энергетическую волну, мы можем сформировать ее заряд. Но повлиять на уже запущенную волну нельзя. Что интересно, подтверждение этого свойства изначального посыла можно найти в религиозных текстах и представлениях различных верований. Так образ волн упоминается еще в древних индийских трактатах. Весь мир — это волнующийся океан, и человеческая душа также неспокойна и полна волнений. Есть внешние волны, которые влияют на нас, и есть волны внутри нас, которые могут воздействовать на окружающий мир. Первые нам недоступны, и буддизм советует их избегать и игнорировать с помощью различных медитативных техник. А внутренние волны полностью нам подвластны, и мудрец, а особенно святой человек, вполне умеет ими управлять. В исламе волнами, меняющими мир, являются намерения, ният. Они — фундамент для деяний. Поистине дела оцениваются только по намерениям, и поистине каждому человеку достанется лишь то, что он намеревался обрести. И поэтому переселявшийся ради чего-нибудь мирского или ради женщины, на которой он хотел жениться, переселится лишь к тому, к чему он переселялся. Вокруг намерения складывается набор посылов, формирующих человеческие устремления и впоследствии влияющих на поступки. В связи с этим в Коране говорится: «Нет на вас греха, в чем вы ошиблись, а только в том, что замышляли ваши сердца». То есть источником греха становится не действие, а намерение человека, что двигало им, когда он совершал это действие. Плохое деяние, совершенное неумышленно, согласно исламу, снимает с человека ответственность. Один из христианских подвижников, Серафим Саровский, говорил так: «Стяжи дух мирен, и тогда тысячи душ спасутся около тебя». Эта максима преображения мира вокруг себя — одна из главных в христианской этике. Сам Христос призвал своих последователей изменить мир с помощью просвещающего слова и примера. «Итак, идите, научите все народы, чтобы проповедано было сие Евангелие Царствия во всей вселенной, во свидетельство всем народам». Мир ждет этой волны изменений, ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих. Идеальная модель — распространять волну благодати от Бога на весь окружающий мир. На пути своего соединения с Богом человек не отстраняет от себя тварного, но собирает в своей любви весь раздробленный грехом космос, чтобы был он в конце преображен благодатью. В иудейской традиции эффект волны, которая представляется законом возмездия, прописан как в практическом аспекте, так и в этическом. В Ветхом Завете это принцип возмездия или талиона, око за око. Причем в Торе этот принцип применяется только в случае совершения убийства. «И не берите искупительный дар за душу убийцы, злодея, которому надлежит умереть, но смерти будет он предан». Главное правило существования в обществе иудейские мудрецы также формулируют с позиции закона возвращения к человеку того, что он транслирует в мир. Когда человек пришел к Гилелю, Гилель обратил его в иудаизм, сказав: «Не делай соседу того, что ненавистно тебе. В этом вся Тора. Остальное — комментарии. Теперь иди и учись». Действие закона волны не имеет срока давности. Пример тому — истории жизни многих великих людей, которые получили заслуженную славу, пусть и после смерти. Например, Ника Перасмани начал писать свои картины на том единственном, что всегда было под рукой, на простой клеенке, снятой со стола. Над ним посмеивались, считая полусумасшедшим. До конца жизни большую часть времени он жил в полной нищете, брал за работы сущие копейки, ночевал в подвалах. Слава пришла к Перасмани уже после смерти. Сейчас Ника Перасмани — символ не только народного художника, народного искусства, но и самой Грузии. Мир — это замкнутая система. Закон причинно-следственной связи действует везде и всегда. Такие размышления очень сильно помогают жить и конкретному человеку, и обществу в целом. Волны, меняющие нашу жизнь, берут начало в нас самих, в наших эмоциях, помыслах, устремлениях. И во власти каждого стать источником волны, привносящей в мир положительную энергию, которая обязательно вернется к нам обратно. Сутра карма. Роль. Если хотим занять какую-то роль в мире, нужно просто начать вести себя так, словно это уже произошло. Становимся хозяевами своей судьбы. Если солдат в ходе повседневной службы будет поступать так, как поступил бы, например, генерал, выходить за рамки своей ответственности, отвечать за большее, то постепенно мир заметит это и поможет ему дорасти до генерала. Женщина, которая держится с достоинством королевы, привлечет внимание короля. Своим поведением мы способны притянуть ту социальную функцию, которая связана с этим поведением. В конечном итоге человеческое общество складывается и организуется в процессе повседневных практик, составляющих его индивидов. Практики эти в значительной степени сводятся к выполнению определенных социальных функций и к следованию неким поведенческим моделям. «Весь мир — театр. В нем женщины, мужчины, все актеры», — сказал Шекспир. В этом театре каждый может довольствоваться ролью, предназначенной ему происхождением, или другими, независящими от его воли детерминатами. А может попытаться изменить свою судьбу, разорвать круг независящих от него предопределений и стать тем, кем он сам захочет. Конечно, играть роль и быть тем, кого играешь, не одно и то же. Но если мы вживемся в ту роль, которую для себя выбрали, будем последовательны и поступательны в своем движении вперед, мы можем стать теми, кем хотим. Не стоит ждать, пока судьба пошлет благоприятный шанс. Мы сами будем выбирать свой путь, своим поведением указывая всем окружающим, кто мы есть на самом деле. Тогда реальность вынуждена будет принять нас такими, какими мы себя ей представляем. Что же такое роль? Согласно версии психолога Анны Марии Рошеблав-Спенль, роль является моделью поведения с определенным характерным для нее набором норм, обязанностей, требований, действий, совершаемых человеком. Роль представляет собой ориентацию, видение человеком своей системы ценностей и позиций в социуме. Каждый из нас исполняет определенные роли, и окружающие нас люди воспринимают и реагируют на нас в зависимости от этого. Роль всегда служит выражением идентичности. Психологи выделяют несколько типов ролей. А. Предписанная нам роль. Она характеризуется системой ожиданий и предположений, исходящих от общества по отношению к человеку, занимающему определенный статус, позицию. Также существует перечень ожиданий, касающихся поведения человека по отношению к людям, занимающим иной статус. Например, обществом предполагается, что домохозяйка должна заботиться о детях, доме, семейном бюджете. Большинство людей воспринимает ее именно таким образом. Б. Субъективная роль. Здесь речь идет о предположениях и ожиданиях, которые сам исполнитель роли считает естественными для своего поведения и статуса в ситуациях общения с другими. Иногда эта роль называется восприятием роли. Субъективная роль наполняется самим человеком в зависимости от его видения себя в определенном контексте. В. Роль, приведенная в действие. Название говорит само за себя. Приведение в действие означает демонстрируемое внешнее поведение человека в ситуациях общения с другими людьми. Человек выполняет действия, определенные своей ролью. Понятно, что только поступков и слов недостаточно. Нужно, чтобы наши эмоции и мысли соответствовали той роли, которую мы выбрали. Информация распространяется от человека к человеку в виде волновых пакетов информации. Поэтому волновую природу наших взаимодействий можно объяснить законами волновой физики. Основные последствия вытекают из законов распространения и рассеяния волн. Изучая волны уверенности и целеустремленности, мы можем передать другим людям свое видение реальности. И чем больше мы уверены в себе, тем скорее окружающие поверят в это. В течение жизни человек примеряет множество ролей и масок, ежедневно перевоплощаясь во все новые и новые образы. Например, дома любящий и заботливый муж и отец становится на работе строгим и требовательным начальником, а вечером среди друзей хорошим и интересным собеседником. Наши роли отличаются по степени важности и длительности их жизни. В некоторые мы облачаемся на 5 минут, другие не снимаем всю жизнь. Такой пожизненной ролью в исламе является роль истинно правоверного мусульманина. Проживая ее, верующий достигает довольства Аллаха и познает истину. Среди всего богатства христианской мысли следующее высказывание хорошо иллюстрирует закон. Любовь, конечно, выше всего. Если ты находишь, что в тебе нет любви, а желаешь ее иметь, то делай дела любви, хотя сначала без любви. Господь увидит твое желание и старание и вложит в сердце твою любовь. Бог, как центр христианского мировоззрения, призывает каждого подняться на более высокий уровень по сравнению с тем, какую роль в этом мире человек занимает к настоящему моменту. По мнению израильского каббалиста, основателя и руководителя Международной академии каббалы Бней Барух Михаэля Лайтмана, социальные роли необходимы обществу для сохранения общественного мира и координации действий индивидов. Важно исполнять ту роль, которая не только окажется полезной самому индивиду, но исполняя которую он сможет принести наибольшую пользу своему сообществу. Наиболее консервативно к выбору социальной роли человека в обществе относятся представители индуизма. Известно, что переход из одной группы в другую в традиционном индийском обществе был затруднен. Но для правоверного индуса двери в высшие касты или варны не были закрыты герметично. Возможность оставалась. Ведь варна человека зависит прежде всего от накопленного душой опыта, от того, какой отрезок эволюции пройден в предыдущих воплощениях. Само слово «варна» переводится как «цвет», и первоначально обозначало цвет ауры или энергетического тела человека, по которому и можно было определить основные устремления души, пришедшей в этот мир. Брахман представляется существом белого цвета, кшатрий — красного цвета, вайшья — желтого цвета, шудра — черного цвета, ваджрасучика Упанишада. В ведическом обществе варна первоначально не определялась по родителям. Новорожденного приносили к брахману, и тот, обладая тонким видением, смотрел на цвет ауры, оценивал уровень развития души и, соответственно, делал выводы о том, какие уроки ей нужно здесь получить, в рамках какой варны этому человеку нужно искать свое место в жизни. Если не сразу, то в другом воплощении человек мог родиться тем, кем он заслуживал сообразно качеству прожитых прежних жизней. Все люди без исключения играют в обществе самые разные роли, которые определены моделями поведения, процессами взаимодействия между людьми, их восприятием друг друга. «Прикинься гением, и ты им станешь», — говорил один из самых экстравагантных художников XX века Сальвадор Дали. «Роли, которые мы исполняем, несут в себе наши надежды, желания, потребности. Позволим обществу воспринимать себя так, как мы этого желаем. Покажем людям нашу позицию. И реальные перемены не заставят себя ждать». Сутра «Карма». Потенциал. добиваемся такого состояния вещей, чтобы благоприятный исход не мог не произойти. Ищем потенциал, заложенный в сложившейся конфигурации событий, а не боремся с ней. Как добиться своей цели? Можно идти напролом, круша все на своем пути. Это европейский взгляд на механизм достижения цели, очень энергетически затратный. А можно использовать текущую ситуацию и заложенный в ней потенциал таким образом, чтобы то, чего мы хотели бы достичь, не могло не произойти. Например, если мы хотим каких-то отношений, то сначала необходимо понять, что надо сделать, чтобы мимо нас не прошли, нас заметили. Не стоит активно тянуть человека в свою сторону. Достаточно просто организовать такое положение вещей, чтобы нужные люди сами потянулись к нам. Это восточный подход. Есть хороший пример, показывающий, чем отличаются восточное и западное мировоззрение и мышление. Представим себе, что вон в том углу сидит человек. И нам необходимо, чтобы он пересел в другой и просидел там несколько часов. Что делает европеец, когда перед ним ставят эту задачу? Он сразу же начинает прикидывать вес человека, то, сколько усилий понадобится, чтобы его перетащить, а вдруг он будет сопротивляться, и как его зафиксировать в новом положении. А как поступит в этой ситуации представитель восточного мировоззрения? Например, так. Он внимательно проанализирует текущую ситуацию и поймет, что здесь холодно. И холодно всем. И ему, и этому человеку. Поэтому он наберет дров, разведет огонь в нужном углу, там станет тепло, и человек сам придет и проведет столько времени, сколько он этот огонь будет поддерживать. Еще Сунь Цзы говорил, надо создать такое состояние вещей, чтобы благоприятный тебе исход не мог не произойти. В физике системы с большим количеством частиц и связей описывают с помощью уравнения состояния, учитывающего множество параметров. Температуру, давление, объем, химический потенциал и тому подобное. Соответственно, изменяя состояние отдельных параметров, можно изменить общее состояние системы. Для этого нужно знать зависимость отдельных параметров друг от друга и влияние, которое они оказывают на систему. В обществе действуют те же законы. Гораздо эффективнее создать нужную конфигурацию, которая сама запустит необходимые нам процессы, то есть изменить причину происходящего, чем бороться с последствиями работы конфигурации, не соответствующей нашим целям. Предпочтение эволюции, а не революции, заложено в самой природе. Всему органическому миру свойственно стремление добиваться осуществления своих фундаментальных естественных целей – выживания и размножения. Достижение этих целей происходит различными способами. Эволюция является одним из таких способов творения, формирования и защиты живых существ. И в качестве базы для эволюционных реконструкций была выбрана нервная система. Нервная система представляет собой гипотетическое зеркало поведения и реальных возможностей животных. Однако это не только зеркало, но и структурная основа всего поведения. Для нервной системы характерны относительно медленные структурные изменения, которые не могли происходить вне специфических условий. Под такими условиями подразумевается некая среда, где могли бы потребоваться необычные органы чувств или глубокий ассоциативный анализ необычных условий. Проанализировав неврологические закономерности эволюции, можно сделать вывод, что она не боролась с предыдущей или новообразованной конфигурацией, а искала потенциал, который заложен в ней. Все многообразие животного мира и их приспособительные реакции являются тому подтверждением. Человеку присущи более разнообразные формы потребностей, нежели просто выживание и размножение. Мы постоянно пребываем в поиске смысла своего существования и ставим перед собой все новые и новые цели. Однако мало кто осознает, что процесс успешной реализации потребностей во многом зависит от индивидуальных особенностей человека, в частности, конфигурации его мозга. Исследования в области физиологии человека показали, что индивидуальные типологические особенности человека определяются функциональной асимметрией головного мозга, преобладающей активностью правого или левого полушария. С помощью множества экспериментов было установлено, что интегративная деятельность каждого полушария имеет свою специфику. Левое полушарие функционально связано с использованием вербальных символов, логикой и анализом, а правое — с перцепцией зрительных, пространственных, кинестетических стимулов, с восприятием музыки, что было обозначено, соответственно, как пропозиционное и оппозиционное мышление. Этот факт был отмечен еще Иваном Павловым, который в зависимости от преобладающих свойств полушарий или их сбалансированности выделил два типа высшей нервной деятельности, характерных для человека — мыслительный и художественный. Таким образом, не стоит бороться с конфигурацией нашего мозга и идти против природы, заставляя себя работать с цифрами, если наше призвание — музыка или литература. Намного эффективнее выявить и использовать тот потенциал, который в нас заложен. Французский мыслитель Пьер Бурдье назвал этот потенциал символическим капиталом. По его мнению, это та сила, которой обладают наши знания и навыки, когда мы находим правильную сферу для их применения. Для каббалистов важным потенциалом для развития личности является коллективный разум, формируемые современными средствами коммуникации, которые связывают воедино индивидуальные сознания и обогащают каждое из них знаниями коллективного бессознательного. Более того, Михаэль Лайтман считает, что именно каббала в будущем поможет управлять этим потенциалом для пользы всего человечества. В итоге исследования общечеловеческого интеллекта мир придет к пониманию необходимости полного взаимодействия всех людей в единой системе и раскроет эту систему нашей связи, и тогда для понимания этой системы связи им понадобится каббала, как наука об общей сети управления всей природой. Эта сеть управления и есть система высших миров, то есть сил связи, которую мы изучаем в науке каббала. Другими словами, воздействуя на коллективный разум, можно менять социальный контекст в нужном ключе и направлять сознание каждого человека в конструктивное русло самосовершенствования. Потенциал — это не только то, что в нас изначально заложено, это еще и наше стремление к развитию, набор способностей, помогающих нам эволюционировать и направлять свои усилия в сторону новых задач и функций. Каждому человеку дан такой определенный набор способностей, который позволяет нам развивать способность к обучению, качества, способствующие общению между людьми, а также имеющиеся знания и опыт. Данная конфигурация качеств делает возможным осуществление человеком деятельности в относительной свободе от заданных условий этой деятельности, как внешних, так и внутренних. Еще Гегель писал: «Обстоятельства и мотивы господствуют над человеком лишь в той мере, в какой он сам позволяет им это». Иными словами, человек на основе своего потенциала способен не позволять обстоятельствам господствовать над ним.